Нечестивым же нет мира, говорит Господь. А вот человек, который нечестив, он не должен никогда, а он не получит никогда мира. Видите, кстати, очень важные слова. Дело в том, что сейчас какая-то страшная пошла логика оправдания злодейства. Вот в этих дискуссиях о Сталине, которые я сегодня уже упоминал, да, которые идет, вот сейчас, и в интернете, в печати, там начинают говорить так, что вот, православный говорит так, что вот, я православный обязан простить всех мучителей, говорят они. Раз он обязан простить всех, то Бог их, конечно же, простил. Значит, они в царстве, поэтому ты осуждать их не смей. А почему, обязаны простить? Потому что новомученики простили, потому что новомученики молились своих мучителей, и они их вымолили. Логика, понимаете, жуткая совершенно, да? То есть убийцы, нераскаянные преступники, их объявляют праведными, потому что их вымолили новомученики. Знаете, какой-то это выверт какой-то головы, да? То есть, на самом деле, этот выверт не нов. Он идет очень давно. Именно по этой извращенной логике пытается оправдать Иуда Искариота. Когда говорят, что вот Иуда Искариот – это орудие, через которое совершилось наше спасение. Поэтому, мол, якобы он там единственный, кто знал тайну Божию. Знаете, вот, даже есть фальшивый Евангелие от Иуды, якобы, да? Текст сатанистов второго века, которые писали секта каинитов или афитов, змей-поклонников. Так вот, логика эта совершенно уродливая. И связана она с тем, что люди считают, что нечестивый может иметь мир. Бог говорит, нет. Нечестивым нет мира, говорит Господь. Что значит нет мира? У них нет внутреннего мира, первое, да, значение. Они всегда беспокойны, они всегда мятежны. Как там, помните, один из таких мятежных говорил, а он мятежный, ищет бури, как будто в буре беспокоит. Помните? Товарищ Горький писал. Вот. Но главное в другом. Нет мира между ними и Богом. Это очень важный момент. Я думаю, что он первичен в отношении Священного Писания. Дело в том, что Библия, описывая Бога, никогда не стеснялась напоминать его гневе. Если Бог, что фраза, что Бог есть любовь и упоминание и любви, как имя Божие, встречается в Библии 5 раз, то гнев Божий упоминается 300 раз. Соотношение, представляете, какое, да? Не потому, что там любовь менее важна. Нет, любовь одно из важнейших свойств Божьих, так? Но дело в том, что нечестивые получат гнев Божий. Бог действительно воюет с нечестивыми, это правда. Бог не смотрит сквозь пальцы на беззаконие людей. Богу не безразличны поступки людей. Это очень важно помнить, потому что слишком часто люди считают, что Бог, знаете, как добрый дедушка на облачках сидит, там говорит, да, ну там внучок балуется, ну ничего там, да. Вот, не выйдет такое, Господь говорит, нет мира нечестивым. И товарищи Сталину мира нету. Если он не примирился с Богом на исповеди, да, если не покаялся в этом, вот, то он в аду. И правильно возвестят, когда увидят отмщение. И более того, когда говорят, что мученики там всегда у нас прощали убийц, надо помнить, что это не совсем так. Или совсем не так. Да, есть мученики, которые молились за убийц. И их молитвы были услышаны. Вот, например, когда Господь молился, очень прости меня, не знает, что творят. Как вы думаете, молитва его была услышана? Христа молитва. А в чем это проявилось? Привился-то в том, что Лонгин сотник принял христианство. Понятно? Один из распинателей, Лонгин сотник, стал христианином, да? И стал мучеником за имя Господне. Понятно? Вот в этом проявляется молитва Господня, а не в том, что Бог не покарал тех убийц. Понимаете? Богоубийцы, которые не покаялись, они были покараны Богом. Вот кто, например, навел римские войска на Иерусалим? Знаете? Какой? Бог Сын навел по воле Отца Своего. Об этом сам Господь сказал в Евангелии от Луки, 16 глава. И Он навел войска на город тот и истребил народ тот, который... И Господь сказал, и от тех, кто не хотел, чтобы я царствовал над ними, придите и избейте передо мной, сказал Господь. Понимаете, да? То есть сам Господь покарал Израиль за убийство. Тех, кто не покаялся, конечно же, так? Но молитва была услышана именно тем, что среди евреев были покаявшиеся, понятно? Вот те, кто покаялся, кстати, они спаслись и не только в будущей жизни, да, но и в этой жизни. Они же не по Библии, да, со всеми отступниками в Иерусалиме. Бог вывел их из осажденного города, они спаслись. То есть они в прямом смысле спаслись и в том, и в этом мире. Понятно, да, как действует молитва мучеников? Молитва первомученика Стефана, в чем, помните, который молился? Господи, не поставим греха сего. В чем проявилось? Павел, конечно же, да, который сторожил одежды. Убийц. Он по молитве Стефана стал христианином, понимаете? Видите, как это действует? Опять-таки, это не то, что там механически как-то действует. У Бога все проявляется, идет одним порядком. Спастись можно только при условии веры и покаяния. Другого нет возможности, да? Вера и покаяние, проводящие к святому крещению. Или к крещению крови, да? Другого способа спасения Господь не установил здесь на земле. И молитва мучеников в том и проявляется, что они, их мучители некоторые, каются. Но нераскаянный мучитель ничего от Бога хорошего не получает. Он получает воздаяние от Бога за свои злодейства. И вот интересно, что мы, например, поэтому... Вот вопрос такой, о чем молятся мученики на небесах? Молятся ли они о своих мучителях? Как вы думаете? Молятся. Молятся. Об этом написано в 6 главе Апокалипсиса. Не помните, что там, как он говорит? «Доколе, Господи, ты не мстишь живущим на земле за кровь нашу». Вот молитва мучеников. Это молитва за мучителей. Какая? О скорейшем наказании. Понятно, да? Тут мне говорили, ой, как-то не по-христиански, как они смеют. А очень просто. Понимаете, вот все эти разговоры, там, что он по-христиански, быть всепрощающими, даже того, кто не кается. Эти разговоры, знаете, хороши тогда, когда тебя реально вот так смертельно не обидели, просто, или просто не убили. Понимаете, да? А когда тебя твоих родных убивают, вот, и не хотят в этом не раскаиваться, а наоборот считают, что правильно так сделали, так? Вот тогда немножко по-другому запоешь. И более того, знаете, да, что Библия не говорит о всепрощении. Вообще ни слова. Библия не говорит, что Бог всепрощающий. Он прощает только кого? Раскающихся. Вот всех раскающихся Бог прощает, так? А вот кто не раскается, те получат по делам своим. Понятно? Это очень важно помнить, что у нас в голову, я вот не знаю, как дьявол вложил это, но, видимо, от Толстого, что ли, это пришло. Это мысль о том, что Бог прощает всех, вне зависимости от их желания, это мысль совершенно чужая для откровения Божия. Слово Божие святое этого не знает совсем. И вот, тут еще очень важно помнить, то, что вот это искажение в голове произошло. Кстати, из этого возникает очень интересный момент. Очень часто люди требуют совершенно немыслимых вещей. Иногда приходят люди в храм и говорят там, батюшка, я не могу простить человека, который там сделал мне какое-то зло. Я говорю, а он тебя просил прощения? Ты обязан простить. Если попросил прощения, помни, Господь сказал, сколько? Даже каждый раз, до 70 раз должен сказать, да? Он скажет, каюсь, ты должен простить его. Но Господь не сказал, что он просто простить. В каком условии? Если скажет, каюсь. Прости, так? Это очень важно, понимаете? А у нас сейчас часто требуют, говорят, ты должен простить, несмотря ни на что. Не получится. Господь не давал невыполнимых заповедей, понимаете? Все заповеди Евангелия, они, может быть, кажутся невысокими, понимаете? Часто у нас люди считают, что у них этика выше Евангелия. Но я скажу так, что этика Евангелия предельно высокая. Она сделана для людей. Для точно людей, так? Человек обязан простить по человеку, который просит прощения. Но простить человека, который не просит прощения, невозможно в принципе. Что такое простить такого человека? Просто мы часто такие две вещи путаем. Одно дело не иметь личной злобы к человеку. Это наш долг, так? А если я имею личную злобу к человеку, я грешу против самого себя, понимаете, да? Вот. Если же человек, но при этом прощение предполагает что? Прощение предполагает урегулирование личных отношений. А их нельзя урегулировать без... Вот снять эту проблему, понимаете? Вот если я кого-то оскорбил, я должен не просто замолчать вежливый этот вопрос, так? Я должен его с человеком обсудить. Человек должен у меня попросить прощения, если он виноват. Это прямой долг. И только тогда возможно прощение. Так должно быть, преодолеваться гнев внутри, потому что гнев, правда, Божия не делает, да? Говорит об этом Господь, говорит прямо, да? Устами апостола Иакова. Нельзя злопамятным быть. Тоже понятно, да, почему? Вот. И нельзя самому мстить. Потому что месть – это привилегия Бога. Мне отомщение сказал Господь, я вас дам. Есть месть, которой мстит Бог. Ты не имеешь права мстить. Но зло называть добром ты не имеешь права. Ни в отношении себя, ни в отношении другого. Потому что нам, к сожалению, предлагают сделать лживую, страшную, греховную вещь. Нам предлагают сделать так. Давайте мы поймем человека, войдем в его положение, да? Недаром говорит, там пойди, значит, прости, знаете, давай такое выражение. А ты не должен входить в положение злодея. Понятно? Потому что, войдя в положение другого человека, следующим шагом ты войдешь в положение самого себя. Понимаете, да? Это страшная лживая позиция, дьявольская. Понятно, если ты простил другому человеку подлость, тебе будет очень легко самому подлость сделать. Это одна из самых страшных вещей при воспитании, которую мама часто делает. Знаете, какая? Там, например, два ребенка там, да? Старший и младший. Вот, младший скандалист. И мама говорит старшему там, да, вот там, младший требует, да, вот дай мне ту игрушку, которая есть у старшего, да? Вот, и мама говорит, обращаясь к старшему, будь ты старший, будь хорошим мальчиком или хорошей девочкой и отдай. Это делать категорически нельзя. Понимаете, да, почему? Потому что в голове у старшего будет какая мысль? Быть хорошим мальчиком, значит, или девочкой, быть хорошим, значит, потворствовать подлецам. И больше ничего не будет. Вот вырастет из такого сына свин. Понятно, да? Потому что человек, потому что на самом деле ему заложили лживую посылку, что любой добрый человек, он заведомо в проигрышном положении, постоянно злодеем, понимаете? А это не так. Это просто не так. Вот видите, как, насколько опасно, да? Кажется, вроде как фраза, мысль, кажется, очень понятная, да? Там всех мы должны прощать, да, вопреки святому Евангелию, который об этом не говорит. Получается, мы должны, кстати, себя поставить выше Бога. Бог-то ведь не всех прощает. Разве Бог всех прощает? Суда Божия тогда не было бы, так ведь? Только те, кто просит прощения, опять ли, да? Кстати, Бог от нас требует точно такого же, что Он сам делает. Понимаете, вот мы должны быть похожи на Бога. Это вот Господь сказал, будьте совершенны, как совершенно у тебя Отец Небесный. Вот как Бог поступает, так и ты поступай. Понятно? Это принцип, который помогает нам. Он помогает нам уйти от ультразвуковой, как я называю, псевдоправедности. И уйти от жестокости, злобы этого мира. А идти вот нормальным, средним, золотым путем Божиим. Покаявшись, простить. Без условий, без договоров. Так? Скалкаясь, достаточно. Вот степень искренности пока не нужно принять. Там Господь такой власти не давал. Об этом очень часто забывают те люди, которые говорят о всепрощении. Вот интересно, в одном и том же жизни соединяется то и другое, так? Он говорит, надо прощать всех, вот, но я всех прощу, а у тебя прощу при вот том-то условии. Понятно, да? Вот, такой вывод в голове есть. Так, понимаете, насколько коварно, да, дьявол закрутил? Оно же не так. Господь сказал, надо исполнять, понятно? Ради святого имени Божия.